بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. На прошлом занятии мы начали изучать с вами тему охота и резания. И мы начали с вами разбирать хадис Ади ибн Хатима, касающийся охоты. Мы разобрали с вами текст этого хадиса. И сегодня, иншаллаху тааля, рассмотрим выводы, которые содержатся в этом хадисе. Первый вывод, что Аллах, субханава тааля, Он не ограничил для человека, не сузил для человека возможность получения пропитания, асбабу ризк, получения его ризка. Путей для этого. Аллах, субхану ва тааля, не закрыл двери для получения ризка, а двери, они открыты. Всякая дорога, которая ведет человека к ризку, она дозволена. Всякая дорога, ведущая человека к ризку, получению пропитания, на дело его, она дозволена, кроме того, на что есть далиль, доказательство, что это запрещено. Дозволено, будь то охота, или будь то пастбище, будь то посевы, будь то торговля и так далее. Следующий вывод из этого хадиса – это облегчение от Аллаха Субхану Тааля для этой уммы и простота этого шариата. Мы знаем, что охотиться на дичь – это нелегко. То есть ты не можешь схватить рукой, и трудно тебе догнать и схватить. Поэтому Аллах Субхану Тааля облегчил способы для поимки этих диких животных, для употребления их в пищу. И Аллах Субхану Тааля сделал для этого специальные приспособления и инструменты. Это собаки и это оружие, стрелы. Иногда Аллах Субхану Тааля делает легким для человека получение добычи для испытания. Вообще это непросто. Хорошо, и поэтому Аллах Субхану Тааля сделал для этого собак, Аллах Субхану Тааля сделал для этого что? Стрелы и так далее. Но иногда Аллах Субхану Тааля облегчает поимку животных для испытания, как это было со сподвижниками. Аллах Субхану Тааля сказал: «Я юладзина аману, ля яблюваннакум Аллаху бишейин минас саид». О, вы, которые веровали, испытает вас обязательно Аллах чем-то из добычи. Из дичи. Теналю айдикум варимахукум. Которую вы сможете взять руками или вашими копьями. Лия'лям Аллаху ман яхафу биль-гайб. Чтобы узнать Аллаху. Кто боится Аллаха в тайне? Аллах Субхану ва Тааля испытал сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, когда они находились в храме. В состоянии храма. Когда человек совершает хадж или умру, он находится в состоянии храма. Когда нельзя ему охотиться. И Аллах Субхану Тааля испытал сподвижников вот этой дичью, которую они могли взять своими руками или своими копьями. Рукой могли взять животных, которые ходили по земле спокойно, как зайцы или антилопы и так далее. Представьте, они в храме, и люди не такие сытые, как мы сейчас. Альхамдулилля. И вот вокруг ходят зайцы, антилопы. Бери их руками. Испытание от Аллаха Субхану Тааля. И что могли взять они своими копьями, сказано. И речь идет о птицах. Птицы тоже, обычно птицы летают высоко, их копьем не достанешь. А здесь они так рядышком летают, что только их коснись копьем, и уже она твоя. Так Аллах испытал сподвижников. Кто боится Аллаха в тайне? Аллах Субхану Тааля, Он знал, что эти люди, они лучшие из тех, кто сопровождал его посланников, его пророков, что они боятся его в тайне. И они показали это, и не передано, чтобы кто-то из них, хотя бы один человек из них, что-то взял из этих животных, которые шли по земле, ходили, или которые летали, птицы, ни руками, ни копьем. Ни один из них не приступил этот запрет Аллаха. Это указывает на совершенство этой уммы, альхамдулилля. Что касается Бану Исраиль, то Аллах Субхану Тааля испытал их подобным. Мы знаем, что им запрещалось ловить рыбу в субботу. Что они сделали? Мы знаем, что они сделали. Они решили обхитрить Аллах Субхану ва Тааля. Стали закидывать сети с вечера, устанавливать в пятницу, а потом в воскресенье забирать эти сети. Аллах Субхану ва Тааля испытал их чем? Что именно в субботу приплывало много рыбы. В остальные дни рыбы было мало. А именно в субботу много рыбы приплывало. И Аллах испытал этим, как испытал сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но они, в отличие от сподвижников, сделали вот эту хитрость, о которой мы сказали. Итак, облегчение Аллах Субхану ва Тааля для этой уммы, создание Аллах Субхану ва Тааля тех приспособлений, стрел, собак, при помощи которых облегчается ему поимка вот этих диких животных. Следующий вывод из этого хадиса – дозволенность охоты при помощи собак. Откуда мы его делаем из хадиса? «Иза арсальта кальбак» – «если посылаешь свою собаку», – говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Сказано, если ты посылаешь свою собаку. Означает ли это, что если человек послал чужую собаку, обученную, что значит, то, что она поймает, это не будет дозволенным? Нет. Просто так сказано, когда посылаешь свою собаку. Почему? Потому что обычно человек что? Посылает свою собаку. Охотится у него своя собака, он ее посылает. А так, даже если это не его собака, и он с ней охотится и пустил ее, хорошо, все равно это будет дозволено. Вопрос. Можно ли охотиться только при помощи собак? Или при помощи других животных тоже? Ответ, что и другие животные, которые являются хищными, по-арабски это называется «джаварих», если они обучены, как эти собаки, то тоже они годятся для этого, тоже можно. Почему пророк алейхиссалату вассалям говорит «собаки» тогда в хадисе? Потому что в его времена в основном люди охотились при помощи собак. Как, впрочем, и у нас в наше время, в основном люди охотятся при помощи собак. А так, если, например, человек охотится при помощи гепарда там, или леопарда, или еще кого-то, кто также обучен, те, кто занимается охотой, лучше знают, кто для этого годится, хорошо, то тогда тоже можно. Аят, который указывает на дозволенность охоты при помощи животных, он шире по своему смыслу. «Аам». Чем этот хадис? Обычно бывает наоборот. Обычно бывает, что аят, он бывает, что более специфичен по смыслу, а сунна, что расширяет понимание. А здесь обратный случай, из редких случаев. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вама аллямту мина джаварихи макаллибин», то есть тех животных наподобие собак, которых вы обучаете. Тех хищных животных, которых обучаете наподобие собак, сказано. Хорошо? В аяте. Аят указан на то, что значит, что и другие животные тоже. Хадис, в нем сказано собака. Но это не значит, что только собаки. Хоть хадис, он более узок здесь, с этой точки зрения. То есть, ограничивает животных собаками. Но это не значит, что только собаки. Почему? Потому что мы сказали причину. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, в основном люди охотились при помощи собак. Поэтому речь идет о ком? О собаке. А так и другие животные, хищные, которые обучены, тоже годятся для этого. Следующий вывод из этого хадиса – вуджуб, то есть обязательность, ваджиб, упоминание имени Аллаха Субхана ва Тааля, когда посылаешь собаку. «Фазкур исма Аллахи алейхи» сказано, «помяни имя Аллаха над ней». То есть имеется в виду, когда посылаешь собаку, скажи «бисмилля». Здесь вопрос, обязательно ли говорить имя Аллах из имен Аллаха Субхану Тааля, то есть говорит «бисмилля», или можно другое из имен Аллаха Субхану Тааля, например, «бисмир Рахман» или «бисмир Рахим». Хадис, его очевидный смысл указан на то, что можно любое из имен Аллаха Субхану Тааля, но, скажем, мы безопаснее и лучше говорить, что «бисмилля». Хорошо? Лучше говорить «бисмилля», чтобы выйти из всех разногласий, которые есть по этому вопросу, чтобы это было уже наверняка правильно так. Хорошо? Нужно сказать «бисмилля». Другой вот из этого хадиса – облегчение шариата в этом вопросе. Какое? Что «тесмия», то есть «бисмилля» произносится не когда собака поймает это животное, на которое идет охота, а когда ее посылаешь тогда. Это большое облегчение. Почему? Потому что ты не знаешь, когда она добежит. Увидишь ли ты, как она добежит, как она схватит.
Это сложно в этот момент сказать бисмилля. Поэтому облегчение шариата. Может быть, она будет очень долго бежать за этой добычей, долго ловить. Но твое бисмилля, которое ты сказал, когда ее посылал, этого уже достаточно. Это большое облегчение шариате от Аллаха Субхана ва Тааля. Другой вот из этого хадиса, что если человек застал животное, на которое он охотился, которое схватила собака, или он стрелой, если поразил это животное, если он его застал живым еще, не умершим, значит обязательно ваджиб зарезать это животное, то есть сделать забх. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Фаадрактаху хайян фасбахху». Если ты его застал живым, значит зарежь его. Кто-то скажет, почему? Он же посылал, уже сказал, бисмилля, собака схватила, уже там нанесла ему рану. Да потому что сейчас человек, у него уже пропала уважительная причина. Он сейчас вернулся в состояние, когда нет уважительной причины. То есть основа этого животного, что и нужно зарезать, это шариат облегчил тем, что сделал дозволенным то, что убила собака. А здесь уже он опять вернулся в состояние, когда нет уважительной причины. Животное лежит рядом, оно живое, и нужно его зарезать. Когда мы режем, как мы должны резать? Резать нужно, перерезая артерии на шее, две артерии на шее. А если вопрос теперь, животное, собака или другое, которое он послал, если оно нанесло рану не в области шеи, а в другом месте, как быть? Вопрос понятен? Забх, резание, все ясно. Если ты застал его живым, значит зарезал, перерезал сонные артерии, перерезав шейные артерии. Потому что забх, то есть резание, бывает только что вот в этой области, над грудиной, да, под подбородком, где есть эти две артерии, там перерезает человек. Здесь все ясно. А если собака нанесла рану животному не в области шеи, можно ли есть? Можно. Хорошо? Здесь не является условием, чтобы она именно перегрызла сонные артерии. Понятно? Хорошо. Другой вот из этого хадиса, что условием для дозволенности приема в пищу животного, которое поймала собака, является, чтобы она не съела ничего из этого животного, чтобы она не поела ничего. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Фаина драктаху, кад кутиль, валям якуль минху факуль». Если ты застал это животное, когда оно уже убито, и она, собака, ничего не поела от него, тогда ешь. Хорошо? То есть смысл какой? Если собака не поела, значит ешь. А если поела, значит не ешь. То есть это вывод, который называется как? Мафум. У нас есть мантук, мы знаем, есть мафум. Мантук – это то, на что указано прямо, буквально. Мафум – это то, что понимается. Хорошо, из хадиса. Значит, что если она поела, значит есть нельзя. Понятно? Теперь вопрос, является ли условием выпускания крови в данном случае? То есть, что собака должна выпустить кровь этого животного? Очевидный смысл хадиса указан на то, что здесь не является условием. Почему? Потому что сказано, если ты застал его, то есть животного, когда оно уже убито, и собака ничего не поела от него, то ешь. Значит, каким бы способом она не убила его, если убила, оно становится что? Дозволено. Значит, выпускание крови здесь не является что? Шартом, не является условием. Но этот вопрос, в нем есть разногласия среди уляма. Есть уляма, которые, согласно очевидному смыслу этого хадиса, говорят, что если собака, она вот принесла тебе добычу, которую она убила, даже если она ее задушила, тебе можно есть. Потому что пророк, алейхиссалям, сказал, если застал животное, которое убила она, и она не поела ничего от него, то ешь. И пророк, алейхиссалям, не сделал здесь условием выпускания крови. Не сказал пророк, алейхиссалям, если собака сделала забх ему, а сказал, что убила. Или сделала нахр ему. Нет такого. Резания ему нет. Поэтому есть хиляф среди уляма. Есть хиляф, есть разногласия в этом вопросе. Потому что общий смысл, умум этого хадиса, умум, то есть хадис, он что? Всеохватный, указывает то, что как бы не убила собака, можно. Но есть у нас другой хадис, общий смысл, который тоже обобщающий, умом его, да, всеохватный, указывает на что? Что то, кровь чего выпущена, говорит пророк, и над чем помянуто имя Аллаха, то ешь. Получается, тот умум и этот умум, между ними что? Совмещение необходимо. То есть возникает проблема, на чем остановиться, на этом или на том. Поэтому лучше в данном случае, что все-таки остановиться на втором мнении. Тем более в пользу второго мнения что еще? То есть, что обязательно нужно выпускание крови, в каком бы месте тела не было. Что на это еще указывает? Что животное, если оно умрет, и из него не будет выпущена кровь, и кровь останется в нем, то это будет что? Плохо. Это будет вредно для здоровья. А шариат запрещает все, что вредит здоровью. Поэтому это указано на то, что можно при условии, что будет рана. То есть будет вытекать кровь. Хорошо. В каком бы месте тела не было, это можно. Понятно? Дальше, следующий вывод. Если мы сомневаемся теперь в наличии условия для дозволенности. Если есть щек. Что такое щек? Щек – это когда 50 на 50. Сомнение. Условия дозволенности есть или условия дозволенности нет. То есть, чтобы это животное стало дозволенным, должно быть условие. И мы не знаем, есть оно или этого условия нет. В таком случае есть нельзя. Хорошо? В таком случае есть нельзя. Мы с вами, когда проходили правила фикха, упоминали этот вопрос уже. Здесь сказано «Ваин ваджатте маа кальбик кальбан гайраху вакад кутиля фалатаку». Если ты найдешь рядом с своей собакой другую собаку, и животное убито, тогда не ешь. Хорошо? Почему? Потому что у нас сейчас есть убежденность в чем? Что это животное умерло либо из-за этой собаки, либо из-за этой собаки. Либо обе собаки убили ее. Хорошо? У нас здесь есть щек. То есть у нас нет здесь условия чего? Дозволенности. Мы не знаем, было условие дозволенности или не было условия дозволенности в данном случае. Хорошо? Мы не знаем, это смерть из-за этой собаки или из-за этой собаки. В таком случае что? Не ешь. В таком случае не ешь. Потому что просто если нашел ты рядом с ней другую собаку, тогда не ешь. Потому что здесь сомнение в самом, что шартр хиль, условие дозволенности. Но это не противоречит словам, что основа в животных, что дозволенность, о которой мы говорили, да, правило, о котором мы говорили. Основа в животных, аль-асл филь хайван, аль-хиль, основа в животном дозволенность. Здесь речь идет об условии для дозволенности этого животного. Хорошо. То есть, да, основа в животных дозволенность, что они дозволены все, кроме тех, на кого есть доказательство, что это нельзя. Но в данном случае дозволенность этого конкретного животного обусловлена, то есть шар для его хиль, для его дозволенности, чтобы оно было что? Зарезано. Или чтобы оно было убито так, как можно, собакой в данном случае. Хорошо. Поскольку мы не знаем, как умерло это животное, у нас есть 50 на 50. То ли это убило, то ли это. Значит, что? Нет условия хиль, условия дозволенности. А раз нет условия дозволенности, значит, что? Его есть нельзя. Мы пример с вами приводили на договорах. Например, никях. Мы не знаем договор, что читался с вали или не читался с вали. То есть, был с опекуном или не с опекуном. Хорошо. Что в данном случае тогда? Раз не знаем, значит, договор будет что? Не действительно, потому что нет условия для заключения договора. Его нет. Здесь, в этом хадисе, указание на правило, известное среди ученых, что если объединяются дозволяющая причина и запрещающая причина в одном случае, тогда перевес отдается запрещающему. Хорошо? Здесь животное убито, мы не знаем. Здесь приняли участие две собаки. Хорошо. И мы не знаем, обе они убивали или одна из них. То есть здесь у нас в данном случае объединились два начала. Да, мубих и хазир. То есть дозволяющий и запрещающий. Отдается перевес какому? Запрещающему. В данном случае. Понятно? Дальше. Следующий вот из этого хадиса. Это то, как хорошо обучал пророк, алейхиссалату вассалям. Смотрите, говорит, фаинна каля тадри айюхума катала. Поистине ты не знаешь, какая из них убила это животное. Смотрите. Как хорошо обучает пророк алейхиссалям, объясняет почему. Просто не говорит, если нашел рядом собаку, другую не ешь. Объяснять почему? Потому что ты не знаешь, какая из них убила. И так вот муфтий, то есть человек, который дает фетву, ему следует упомянуть в ответе то, что убедит спрашивающего, что сделает его сердце спокойным, чтобы оно не колебалось. Хорошо? Может быть, даже ты знаешь, что этому человеку он и так примет ответ и не будет сердце его колебаться, он будет спокойным. Все равно лучше объяснить ему, почему нельзя. При условии только, что это не вернет человека в какие-то колебания, в какую-то путаницу. Хорошо? Бывают люди простые, у которых нет никакого знания в религии. Если ему начать объяснять, если это сложным путем этот вывод сделан, почему это можно и почему нельзя, и начать ему объяснять, ты знаешь, вот есть такой хадис, но есть хадис, который говорит о другом, совмещении этих хадисов такое, у этого хадиса есть умум, у этого хадиса есть хусус. Этот хадис делает тахсис того хадиса. Человек, он скажет, что говоришь ты? Хорошо. Только вызовет у него что? Путаницу. Ему говоришь халяль, харам. Если вопрос есть хиляф, то есть разногласие есть, говоришь ему мнение, которое видится, что более весомым тебе. Если ты не знаешь, то можешь сказать ему, если есть люди, которые больше знают, чем ты, скажешь, спроси у того человека. И так ты спасешь себя от того, чтобы говорить что-то. Другой вывод из этого хадиса. Если мы, найдя двух собак возле животного, этой добычи, дичи, узнаем, какая из них убила, потому что пророк сам говорит, что? Ты не знаешь, какая из них убила. Значит, если мы узнаем, какая из них убила, то значит, хуком будет, что? В зависимости от того, кто убил. Если убила посланная тобой собака, значит, эта дичь будет что? Халяль. Если та, которая другая, в таком случае что? Будет харам. Другой из этого хадиса, если есть сомнение в условии дозволенности, оно влияет, что это сомнение на дозволенность. То есть, если человек сомневается, условия есть или условия нет. Условия есть или условия нет. Внимательно, здесь довольно тонкие вопросы. Есть ли шартуль-хиль или нет шартуль-хиль? Неизвестно. Не знает человек, есть или нет условия дозволенности. То в таком случае, что это влияет на хиль, тогда это является что? Харамом. Ты не знаешь, какая из них убила. Если у нас налицо просто смерть, каким образом состоялась эта смерть? Было ли то условие, которое делает животное дозволенным в пищу, или не было? Что? 50 на 50? Было, не было, не знаешь. Понятно? Поэтому что? В этом случае будет нельзя. Другое из этого хадиса. Дозволенность стрельбы стрелами при охоте. Сказано, если ты бросил свою стрелу. Пророк алейхиссалям раз сказал потом, то ешь. Раз стрела стала причиной для дозволенности животного, значит, что стрелять стрелами, что становится дозволенным. Отсюда другой из этого хадиса уже, что значит человеку, который собирается охотиться, для которого это будет пропитание, да и так далее, ему что следует научиться этому. И вообще это что? Вещь, которая считается полезной в исламском шариате. Другой из этого хадиса, что когда человек пускает стрелу, он тоже должен сказать бисмилля. Когда? В хадисе сказано, когда ты пускаешь стрелу. Не когда ты готовишь стрелу, делаешь ее, налаживаешь там ее, не тогда. И не когда стрела попала в дичь, не тогда. А когда ты посылаешь стрелу. Хорошо. Почему? Потому что если пока ты ее там налаживаешь, может быть, это долгий срок пройти. Потом ты не знаешь эту стрелу, для чего ты будешь использовать. Что в эту дичь стрелять? Или просто куда-то стрельнешь ею, или еще что-то. Или в какое-то дикое животное стрельнешь, ты не знаешь. Поэтому именно когда посылается стрела на это животное, тогда говорится, что бисмилля. И опять же, мы сказали, никогда туда попадает, говоришь бисмилля, потому что это сложно. Почему облегчено? Потому что это сложно уже. Шариат снимает с нас, альхамдулилля, снял с этой умы эту сложность. Поэтому, когда посылается стрела. Следующий вот из этого хадиса. Если животное пропало, которого ты стрельнул, а потом ты нашел это животное и нашел на нем только следы от твоей стрелы, значит, это животное будет для тебя халялем. Даже если есть вероятность, что оно час или два после того, как попала стрела, еще было живо и умирало там, все равно это будет для тебя что? Халяль. А если ты нашел это животное еще живым, то в таком случае нужно его что? Зарезать. Живым какой жизнью? Жизнью мустакир. То есть еще самостоятельно, реальной жизнью. Не так, что это уже просто предсмертные муки у него, как животное, когда уже зарезали, просто дергается, да? А именно еще что? Жизнь животным еще осталась. В таком случае нужно что? Зарезать. А если животное пропало, то, конечно, здесь ты его как зарежешь. И поэтому здесь разрешается, даже если ты через какой-то срок нашел его. И может, даже ты думаешь так, склоняешься к тому, что оно полдня вот так вот с этой раной ходило. А потом ты его нашел, когда оно умерло уже, нашел на нем только следы от твоей стрелы, то для тебя это будет халяль. Это облегчение для этой уммы от шариата. Потому что в данном случае ты не в состоянии был зарезать его. Хорошо. Поэтому такой хукм и облегчение от шариата. Другое вот из этого хадиса, что условием для дозволенности употребления в пищу животного, которое пропало после того, как ты у него стрельнул, является что? Нахождение на нем только следа от твоей стрелы. Фалям таджид фи илля асара сахмик. Если ты нашел на нем только след твоей стрелы, сказано. Это значит, что если есть другой след какой-то, то животное будет что? Недозволенным. Но абсолютно недозволенным или нет? Вот здесь нужно одно уточнение. Здесь должно быть уточнение. Итак, ты помимо своей стрелы, следа от своей стрелы, нашел еще другой след. Однозначно харам? Внимательно. Сказано, «Фалям таджид фиги илля асарасамик» и нашел на ней только след твоей стрелы. Значит, ты нашел животное, на нем только след твоей стрелы, значит, можно. Это мантук, это прямое указание, да? Прямой смысл. А значит, если нашел след другой, нельзя, это будет что? Мафхум уже, это косвенный уже вывод из хадиса. Правильно? Мы знаем илля, причину, почему нельзя кушать. Почему? Почему не будет халяль? Потому что мы сейчас не знаем, из-за чего умерло это животное. Умерло ли оно из-за твоей стрелы или умерло из-за этого другого след, чего ты там нашел. Поэтому, если мы знаем, что даже если мы нашли там другой еще след на животном, но если мы знаем, что это стрела, которая убила его, то в таком случае, даже если есть другой след там, мы что, можем это есть. Например, две раны. Одна рана от твоей стрелы в сердце, прямым попаданием. Другая рана где-нибудь на лапке, там, на кончике крылышка. Что мы скажем, нельзя есть? Там же еще есть другой след. Нет, мы скажем, можно, потому что здесь видно, что от чего она умерла. Эта птица, например. Она умерла от твоей стрелы, правильно? Поэтому вот этот мафхум это что? Косвенное, да, извлечение вывода из хадиса, косвенное указание. Мафхум, он не имеет умума, то есть не имеет всеохватного смысла. Здесь есть что? Уточнение. То есть мафхум, он не охватывает все случаи, в отличие от чего? От мантука. Мантук охватывает все случаи, мафхум не охватывает все случаи, охватывает некоторые из них, и здесь нужно уточнение. И здесь нужно уточнение. То есть, да, мы здесь нашли второй след. Но если мы знаем, что наша стрела, судя по следу, она была та, которая убила, хорошо, значит, что это будет дозволенным. А если след второй, он который, видно, что он который убил, хорошо, значит, что это будет харам. А если мы не знаем, хорошо, то же самое будет, что нельзя. То есть, если мы знаем, что то, что поразило, точно знаешь, то, что поразило, это твоя стрела ударила в сердце, хорошо, а та другая, например, в крыло, то в таком случае мы скажем, что хукм здесь, суждение на основе того, куда ударила наша стрела, это будет халяль. Другой вид из этого хадиса, что человек, если его животное пропало, а потом нашел он его, и узнал, что это от его стрелы умерло оно и так далее, то здесь у него есть выбор, если хочет ест, если хочет не ест. Потому что пророк алейхиссалям сказал, куль инши, кушай, если хочешь. Кто-то скажет, ну понятно, что это за вывод. Все равно, что сказать, небо над нами, земля под нами. На самом деле нет. Здесь есть важный вывод в этих словах пророка алейхиссалям. Кушай, если хочешь, это значит, что если человек брезгует есть это не будет с его стороны исрафом, не будет считаться с его стороны уничтожением имущества. Уничтожение имущества, мы знаем, да, атульмал, это что? Харам. Поэтому здесь дозволение от шариата. Хочешь – ешь, а хочешь – не ешь. Не сказано, что если ты не ешь, теперь будет на тебе грех. Понятно? Поэтому этот вывод важный. Следующий вывод. Если ты нашел животное, утонувшим в воде, можно его есть? Нет, нельзя. Почему? Пророк, алейхиссалату ассалям, говорит, потому что ты не знаешь, вода ли убила или твоя стрела. Хорошо? И поэтому пророк Саусон, смотрите, здесь сказал, не просто нашел ты в воде животное, не ешь, а сказал, нашел его утонувшим в воде, тогда не ешь. Почему? Что это значит? Это значит, что если ты нашел в воде животное, но ты знаешь, что оно умерло не от утопления, оно умерло из-за твоей раны, в таком случае можно есть, даже если ты нашел в воде. Хорошо? То есть, например, ты нашел животное в воде, кушать его или нет? Если ты не знаешь, утонуло оно или не утонуло, или оно утонуло, да, а не твоя эта стрела убила его, тогда, конечно, ты не будешь кушать это. Ты сейчас не знаешь, от воды оно умерло или утонуло. А если ты видишь, что это оно умерло от твоей стрелы, потому что стрела пронизала сердце, животное однозначно оно умерло сразу, оно не могло утонуть после того, как получило рану в сердце. Или когда я оторвала голову, она потом еще и утонула после этого. Такого не может быть. Хорошо, поэтому можно кушать или нет? Да, можно. То есть здесь не то, что она в воде лежала, а то, что неизвестно, утонула ли она или умерла от твоей стрелы. Понятно? Хорошо. А если нашли в огне сгоревший, тогда что? Если удастся найти след раны, а это маловероятно в огне, что после огня найдешь, и этот след раны будет указан на то, что он умер от раны, а не от огня, тогда можно. Хотя это случай, что он маловероятный. В огне уже вряд ли что там ты увидишь. Дальше. Другой вывод, и тоже тонкий вывод. Внимательно. Сегодня несколько сложных вещей. Это такой вывод, как хукм, то есть вынесение суждения на основе захира, на основании очевидного. Даже если есть вероятность, что было иначе, на эту вероятность не обращаем внимания. Потому что я видел удивление на лицах, когда мы разбирали отсутствие шартуль-хиль, то есть условия для дозволенности. Хорошо. Сразу люди вспомнили фетвы разные. Этот вывод сейчас поможет вам понять тот вопрос. Хукм, суждение выносится на основе захира, на основании очевидного. Даже если есть вероятность какая-то, что было иначе, на эту вероятность не обращает внимания. Откуда это в хадисе? Сказано, что если это животное пропало, ты не находил его целый день, хорошо, а потом нашел на нем только след твоей стрелы, тогда ешь, если хочешь. Понятно? Это животное, можем сказать на 100% сейчас, что это животное умерло от твоей стрелы? Можем? Но здесь что захир? Очевидно, что умерло от твоей стрелы. Здесь лан, то есть, скорее всего, оно умерло от твоей стрелы. Поэтому какие-то вероятности, что они уже не принимаются в расчет. Понятно? Итак, большинство хукмов шариата, они строятся на чем? На захир. То есть, на очевидном. Если только очевидное не подразумевает отрицание того, в чем есть убежденность. В таком случае уже на захир не смотрим. То есть ван не может отменить что? Якин, убежденность. Тогда якин ему отдается предпочтение над чем? Над зан, например, человек обнаружит в животе какие-то движения, какую-то перистальтику, вот это что-то происходит, но не знает, вуду испортилось, не испортилось у него омовение, абдес испортился, не испортился. Здесь у него зон, загер, то есть нет якин, нет убежденности. В таком случае, ска обязательно должен взять вуду или нет? В данном случае нет. Почему? Потому что здесь зон, то есть предположение, оно не может аннулировать, что якин, убежденность. Через зон не утверждается якин. И поэтому, когда у одного сподвижника возникли эти проблемы, он сказал, не знаю, мне выйти из намаза, не выйти из намаза, Пророк Сусан сказал ему, что не выходи, пока не услышишь звук и не почувствуешь запах. То есть, пока у тебя не будет убежденности, что это случилось. В таком случае, что выходи. Якин, убежденность не удаляется сомнением. И вот и здесь также. Это животное, сколько оно день там пробегало с этой раной, как оно там умерло. Хорошо, какие-то вероятности есть, но мы берем, что зон, то есть наиболее вероятное предположение берем. Понятно? Это очень важно. Это важный вывод. Он нам, иншаллах таля, пригодится в будущем. Другой вот из этого хадиса, что нет разницы между тем, как стрела ударила. Ударила ли она острием или ударила она не острием. Животное убило. Это так из хадиса можно понять, но на самом деле это не так. И указывает нам на это следующий хадис, иншаллах таля, что если убила стрела не острием своим, а убила просто своим корпусом, то есть тупым концом и так далее, что такое животное есть нельзя. И об этом мы поговорим, иншаллах та'аля, при разборе следующего хадиса. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллах.